Много-много лет назад, я думаю, лет 35 назад, не меньше, я впервые услышал песню «Восьмиклассница». Дело было в большой спальной комнате, в которую был переоборудован класс одной из школ города Ровно. Точнее, если следовать сегодняшнему произношению, Ривне. В этой комнате с огромным количеством кроватей жили участники Всеукраинской олимпиады по русскому языку. Да, представляете, было такое, Всеукраинская олимпиада по русскому языку. И мой сосед по этому импровизированному общежитию, кажется, он был из Днепра, тогда Днепропетровска, не помню, как его звали, просвещал меня на тему русского рока. Причем делал он это необычным способом. У него не было с собой кассетного магнитофона, и гитары у него с собой тоже не было. Песни «Кино», которые я от него услышал, он просто напевал голосом. И, среди прочего, я услышал от него песню «Восьмиклассница». Меня зовут Борис Барабанов, я музыкальный журналист. Это подкаст «Чей Цой» на платформе «Вот-Вот». Мы рассказываем о том, как складывалась и как складывается судьба песен и альбомов группы «Кино». Кто ими распоряжается, где их поют и как к этому всему относиться.
Мамина помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары. Но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница.
Фраза «мамина помада, сапоги старшей сестры», конечно, поразила меня в самое сердце. К тому времени я уже видел фильм «Асса» и заслушал до дыр альбом группы «Крови». А вот с ранним творчеством Виктора Цоя и группы «Кино» я знаком не был. И вот, в лице моего товарища-филолога я вдруг познакомился с самой, что ни на есть, народной музыкой. Согласитесь, ведь это была именно она. Человек мне ее просто напел. Он мог ошибиться в тексте «Восьмиклассницы» или придумать новый куплет. Он мог сказать, что сам ее сочинил, и я бы поверил. Позднее на филфаке меня учили, что народные песни именно так и расходятся. В устной форме. По сути, судьба «Восьмиклассницы» — это именно судьба народной песни. Возьмем хотя бы текст. В изначальном варианте, который повествовал о реальной девушке, с которой встречался Виктор Цой, была строчка «А я тебя зову в кабак, конечно». Когда Илья Лагутенко делал свою версию этой песни для трибьюта «Кинопробы», он изменил текст. Его лирический герой звал восьмиклассницу к себе домой. Несмотря на всю андеграундную сущность группы «Кино», лирический герой Цоя не мог позвать девушку, тем более несовершеннолетнюю, к себе домой. Дело было в 82-м году, а Лагутенко в 2000-м переходил сразу от слов к делу. Он звал ее не просто домой, а к себе домой, конечно. Никаких кабаков, никаких конфетных периодов, сразу домой и, вероятно, сразу секс. В фильме Валерия Тодоровского «Стиляги» песней «Восьмиклассница» и вовсе озвучена эротическая сцена. Герой фильма Мелс ведет свою подругу не в кабак и не к себе домой, а на хату. Это слово «хата» даже специально пишут в фильме прямо поверх кадра. При этом композитор фильма Константин Меладзе создал новую версию песни, оставив в ней только лишь саму основу мелодии. У него получилась медленная песня с аранжировкой, основанной на фортепиано. А текст песни практически переписали заново. «Забыта тушь, помят прикид, забыты школа, мама стыд, и на капроновом чулке ползет петля». Поет героиня Оксаны Акиньшиной, и у Виктора Цоя таких слов, конечно, не было. Их сочинила поэтесса Ольга Цепенюк, которая вообще основательно переделала хиты русского рока, использованные в фильме «Стиляги».
Значки на серых пиджаках, на лицах скук или страх. Я был, как все, пока не встретился с тобой. Но жизнь изменится, теперь мы вместе выйдем в эту дверь и будем рядом все равно, какой ценой.
Жизнь песни «Восьмиклассницы» — это жизнь народной песни. Песня передавалась из уст в уста, менялся текст, менялась музыка. Песня жила. А опубликована она была впервые на самом первом альбоме группы «Кино» 45, который многие считают вообще лучшим альбомом «Кино», как минимум в его ранний романтический период. И надо сказать, что именно этот альбом и еще два альбома «Начальник Камчатки» и «Ночь» в 2021 году оказались в центре скандала. Скандал был связан с тем, что независимый издатель Олег Коврига решил издать эти три альбома, руководствуясь разрешением, которое дал ему продюсер альбомов Андрей Тропила. К этому времени переизданием старых записей кино активно занималась компания «Машина Рекордс». Ее деятельность полностью одобрена наследниками Виктора Цоя, то есть фактически Александром Цоем, в руках которого находится практически все наследие кино, и без разрешения которого с этим наследием ничего не происходит. Если описать суть конфликта грубо, то Олег Коврига, издающий музыку под эгидой лейбла «Отделение Выход», утверждал, что покойный Андрей Тропилло разрешил ему издать альбомы с оригинальных лент, на которые более 40 лет назад и позднее записывались песни кино. Максим Кондрашов, глава лейбла «Машина Рекордс», возражал против издания альбомов Ковригой, так как, по его версии, оригинальных пленок не существует, а у него, как и у Ковриги, есть первые копии, переписанные с оригиналов. Ну и конкурент, опять же. Прежде чем вникнуть в суть конфликта, вероятно, стоит напомнить вам, кто такой Андрей Тропилло и в чем была важность его студийной работы в далекие 80-е годы. Андрей Тропилло жил в Ленинграде. Он не был первым, кто записывал советский рок, но он первым создал студию, которая специализировалась исключительно на записи подпольных рок-групп. Андрей Тропилло, сын изобретателя советского радиолокатора Владимира Тропилло, в юности занимался организацией нелегальных концертов советских ансамблей, например, «Машины времени». Дело это было опасное. Однажды в качестве билетов на один из концертов он имел неосторожность использовать комсомольские грамоты с изображением Ленина. Тропилло легко отделался. С ним всего лишь состоялся серьезный разговор в соответствующих органах, а мог пойти под суд. Однако этого хватило, чтобы он сосредоточился на звукозаписи. В 1979 году Андрей Тропилло стал вести кружок звукозаписи в доме юного техника на Охте, где использовал аппаратуру, списанную фирмой грамзаписи «Мелодия». Музыканты подпольных групп проникали в студию и делали первые в своей жизни профессиональные студийные записи. Есть байка, что музыканты прикидывались пионерами, но я думаю, что они и без этого, что называется, проходили сквозь стены. Среди тогдашних клиентов Андрея Тропилло были музыканты группы «Аквариум», а ее лидер Борис Гребенщиков стал фактически продюсером первого альбома «Кино» «45». Вполне возможно, что «45» — это вообще самый талантливый дебют в роке на русском языке. Представьте себе, 20-летний парень выпускает альбом, а на нем, помимо «Восьмиклассницы», «Алюминиевые огурцы», «Бездельник», «Солнечные дни», «Время есть, а денег нет», «Электричка», «Просто хочешь ты знать», то есть абсолютные хиты. Их до сих пор поют в подземных переходах, на кухнях, на пляжах, в школах, да везде. Надо сказать, что идея трибьют-альбома «Кинопробы» 2000 года выросла из желания друзей и соратников Цоя переписать заново песни из альбома «45», отдать им должное. И создатели фильма «Лето» тоже решили ограничиться в саундтреке песнями из альбома «45». Основными участниками кино в 1982 году были Виктор Цой и Алексей Рыбин. Они играли на гитарах, Цой еще и на басу, а прочие инструментальные партии взяли на себя участники группы «Аквариум». Причем это, скорее всего, был первый или один из первых советских альбомов, в записи которой была использована драм-машина. На ней играл участник «Аквариума» Михаил Файнштейн Васильев. Те времена в истории группы «Кино» овеяны легендами, впрочем, как и любые другие. Но не забывайте, в этом эпизоде у нас есть интрига, связанная с переизданием ранних альбомов «Кино» в наши цифровые времена. Итак, альбом «45» входил в число записей, которые Олег Коврига решил переиздать в 2021 году. Тогда же он переиздавал «Начальника Камчатки» — первый электрический альбом «Кино». Фактически для кино «Начальник Камчатки» 1984 года был настолько же переломным моментом, насколько для Боба Дилана выступление на Ньюпортском фолк-фестивале, которое считается точкой его перехода от протестного акустического фолка к року с электрогитарой. Вот и Цой на «Начальнике Камчатки» собрал настоящий рок-состав. На альбоме «Начальник Камчатки», среди прочего, была первая версия песни «Последний герой», которая предвосхитила героический период биографии кино. Правда, тогда она звучала совсем не героически. Среди знаковых песен был и «Транквилизатор», песня, написанная под впечатлением от пребывания в психиатрической лечебнице на Пряжке, где молодые люди творческого склада в те годы косили от армии. Надо сказать, что популярность песен с альбома «Начальник Камчатки» получила дополнительный импульс в 1987 году, когда государственная фирма «Мелодия» напечатала диск с четырьмя треками «Камчатка», «Генерал», «Троллейбус» и «Прогулка романтика». Ранние альбомы «Кино» не расходились так широко в магнитоиздате, как альбомы второй половины 80-х, И тем более, им было далеко до популярности виниловых пластинок изданных мелодий. В 87 году многие слушатели уже успели узнать Цоя как автора рок-боевиков героического толка и песни с этого миньона, особенно камерные, такие как «Генерал» с соло Бориса Гребенщикова на синтезаторе, открывали кино совсем с другой стороны.
Где твой мундир, генерал? Твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал.
Еще один альбом, который решил переиздать Олег Коврига на своем лейбле, это «Ночь». Альбом «Ночь» был записан группой «Кино» в 1985 году. Андрей Тропила осуществил его релиз или попросту отдал в перезапись распространителям в 1986 году. С этим альбомом связан один из самых больших скандалов, связанных с группой «Кино». Дело в том, что в 87 году Андрей Тропила отдал альбом «Ночь» фирме «Мелодия», которая в этот период начала активно выпускать альбомы еще недавно подпольного советского рока. Формально считается, что Тропила, который никогда не брал с музыкантов денег за запись в его студии, владел правами на оригинальную магнитофонную ленту с альбомом. И по его логике он мог полностью им распоряжаться. Тропила отдал «Ночь» «Мелодии», и музыканты узнали о его выходе, просто увидев виниловую пластинку на прилавках магазинов. К тому же дизайн альбома делался без ведома группы. А продался альбом тогда тиражом более 2 миллионов экземпляров. Виктор Цой назвал этот релиз пиратским. Но пользы от него все же было больше, чем вреда. Выход фильма «Асса» и пластинки с песнями из него, магнитофонный релиз группы «Крови» и появление винила с альбомом «Ночь» происходили примерно в одно и то же время, скажем, в течение 1 года. Суммарный заряд этих событий был таков, что популярность кино накрыла всю страну, а не только крупные города. Буквально с головой. Жизнь больше не была прежней. Несмотря на то, что альбом «Ночь» долго записывался и выходил, можно сказать, в несколько приемов, он очень важен для постсоветской рок-музыки. Там было несколько песен, без которых ее невозможно себе представить. Альбом открывала песня «Видели ночь», которая сама по себе представляет хит, а в исполнении молдавской группы «Сдоб-шиздуб» стала абсолютным шлягером на все времена. Эта версия была записана для трибьют-альбома 2000 года «Кинопробы». Я уже рассказывал о том, что запись этого трибьюта проходила под неусыпным контролем вдовы Виктора Цоя Марьяны. У нее было право вето, и, например, песню «Алюминиевые огурцы» с альбома 45, записанную белорусской группой «Ляпис Трубецкой», Марьяна отвергла. Формально «Сдоб-шиздуб» работали в похожей эстетике – танцевальной, разбитной, полуфольклорной. Но песня «Видели ночь» составителей трибьюта устроила. О том, почему так вышло, рассказывает Михаил Козырев. Он курировал выход «Кинопроб» со стороны нашего радио.
Мне кажется, что стиль, в котором «Ляписы», насколько я помню, сделали эту версию, он ближе всего пересекался с тем, как молдаване «Сдоб-шиздуб» трактовали «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». И, может быть, дело именно в том, что вот такой легкий, разбитной, шальной дух песни «Видели ночь», который перевоплотился в версию «Сдубов», он ей пришелся по духу и показался органичным. А, очевидно, к «Алюминиевым огурцам» Цой относился как к серьезной песне, и поэтому вот эта манера, в которой «Ляписы» ее сделали, ей показалось как раз неуместной, что повлияло на то, что пришлось эту песню принести в жертву.
Также на альбоме «Ночь» опять появилась песня «Последний герой», теперь уже в более динамичной, более модной аранжировке, нежели на альбоме «Начальник Камчатки», с настоящим гитарным рифом, на котором держится весь ее драйв. Забегая вперед, стоит отметить, что это не последняя ее версия, был еще вариант, а значит, группа чувствовала в этой песне потенциал, силу. Был ведь еще и альбом «Последний герой», он вышел во Франции, и специально для него хиты «Кино» были перезаписаны заново. Речь об этом пойдет в наших будущих сериях. Вообще, я считаю, что альбом «Ночь» — это настоящее сочинительское совершенство. Участники квартета предстают здесь, что называется, зрелыми мастерами. Я прекрасно помню, что в те времена мало кто всерьез мог сравнивать советских подпольных музыкантов с западными звездами по всем параметрам, в том числе и по сочинительским. Они просто по определению отставали. Но сегодня, слушая мелодии и гитарные рифы песен с альбома «Ночь», я понимаю, что нет, нифига, они и тогда уже многое умели. Особняком на альбоме стояла песня «Анархия» или «Мама Анархия», которая изначально не должна была войти в «Ночь». Виктор Цой считал, что она не соответствует его настроению, однако по настоянию Андрея Тропила она туда все же попала. Это был пример продюсерского суперталанта Тропила. Романтичному, в буквальном смысле ночному альбому был необходим такой хулиганский акцент в 100% панковских традициях. Солдат в этой песне – слабая, униженная сторона. Солдатам быть западло. А парни большого роста в кожаных куртках не дают ему прохода, заставляют пить алкоголь. Портвейн же в тексте не зря появился. Ну и ругаться матом. Солдата. Виданное ли дело? То есть, понимаете, если бы на месте солдата был, скажем, ботан-заучка, сюжет был бы понятен. Но здесь солдат. Идет он один. Домой, а не в казарму. И попадает под раздачу. Такая песня просто физически не могла попасть на винил, выпущенный единственной советской фирмой грамзаписи с разрешения Министерства культуры. И тем не менее, она туда попала. Просто, когда Андрей Тропила передавал альбом на мелодию, издателям пришлось сделать приписку «Пародия на западные панк-группы». При всем огромном уважении к другим панк-группам, я считаю, что «Анархия» — это самая главная российская панк-песня. Во-первых, музыкально она полностью соответствует канонам жанра. Во-вторых, текст анархистский, резкий и со всех сторон провокационный. Без анархии феномен кино не полон. И стоит отметить, что «Анархия» — это одна из наиболее часто исполняемых другими группами песен кино. Лучшие версии, я думаю, сделали «Наив» и «Аквариум».
Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна.
И опять мы отвлеклись от главной интриги нашей истории. Олег Коврига, о котором мы уже здесь упоминали, это настоящий музыкальный подвижник. Он не только выпускает музыку, отмечу на физических носителях, но и сам их продает. Выглядит это так. Немолодой бородатый человек идет к себе на склад или на склад кого-то из издателей и набивает рюкзак пластинками. Потом он едет на концерт, например, группы «Аукцион», «Умки», Ольги Арефьевой, до недавнего времени Петра Мамонова и многих других артистов и просто торгует там с прилавка. И делает он это 40 с лишним лет. У него огромный архив записей, потому что еще в 80-е он занимался организацией так называемых «квартирников». Про подпольную музыку бывшего СССР он знает все. Итак, в 21-м году Коврига решил издать альбомы «Кино», «45», «Начальник Камчатки» и «Ночь на физических носителях». А к этому времени фактически монополистом по части всяческих переизданий «Кино» была компания «Машина Рекордс». И занимался на этом, естественно, с благословения наследников Виктора Цоя и первого музыкального издательства компании, которая с разрешения этих же наследников контролирует все, что касается использования музыки кино. Но в распоряжении Олега Ковриги находились бесценные магнитные ленты, оригинальные пленки альбомов 45, «Начальник Камчатки» и «Ночь». Получилось так, что их ему доверил, собственно, продюсер записей Андрей Тропила. А вы, наверное, понимаете, что качество мастер-пленки – это эталонное качество альбома. Конечно, в продаже уже давно были самые разные носители с этими альбомами, но Олег Коврига и его товарищ и компаньон Евгений Гапеев гарантировали лучшее качество. Для меломанов это важно. Когда стало ясно, что Олег Коврига решил заняться переизданием этих альбомов, «Машина Рекордс» очень сильно напряглась. Физические носители, то есть кассеты, CD, виниловые диски – рынок сравнительно небольшой. Но он есть, и он растет. И уж если покупать дорогостоящую аудиосистему, то и записи на ней играть должны в самом лучшем качестве. По словам Олега Ковриги, глава «Машины Рекордс» Максим Кондрашов при встрече с ним дал понять, что будет всячески препятствовать изданию раритетов.
Тут он бледнеет, зеленеет и говорит, а ты не будешь ничего не выпускать, потому что все буду выпускать я. Я говорю, ну хорошо, я спокойно к этому отношусь. Говорю, ну ты Тропиле-то заплатишь денег? Он говорит, я заплачу деньги авторам, а если они захотят поделиться с Тропилой, пускай делятся. Я говорю, ну это то же самое Морозов говорил 25 лет назад. Это, а ты говорю, понимаешь, что ты тогда не сможешь делать с оригиналом. На что он так улыбнулся скользко и сказал, а Тропила давал свои ленты переписывать. И в 90-х годах, а в 80-х. Говорит, ну, то есть ты хочешь пиздить на самом деле. Ну, в общем, потом в конце нашей беседы, ну, он говорит, а ты кто такой вообще? Вот, у тебя сколько выходит в год? Я говорю, я не считаю. Говорит, а вот у меня там 20 релизов. В общем, да, такой довольно хамской манере все это говорит. И я ему говорю, ладно, Максим, давай не будем хуями мериться. Давай разойдемся, и каждый будет заниматься своим делом. И даже протянул ему руку. Вот, так что расстались мы вот так. А потом говно из него начало литься потоками.
В общем, ситуация была такая. Есть независимый и сравнительно небольшой издатель, у которого на руках бесценные записи самой популярной русскоязычной группы. Это Олег Коврига. Он обладает кредитом доверия, выданным владельцем фонограмм Андреем Тропило. Есть другая компания, которая плотно занимается переизданием каталога кино «Машина Рекордс». Ее представители заявляют, что они категорически против издания Ковриги, а также ставят под сомнение тот факт, что записи действительно оригинальные. И по этой причине они не хотят делиться доходами с Андреем Тропилой. Ни от изданий, напечатанных с первых, вторых, третьих копий, ни от гипотетических новых переизданий. Плюс представители первого музыкального издательства, которых наследники Цоя уполномочили, так сказать, разруливать такие ситуации, сообщают Ковриге, что фактически только «Машина Рекордс» может осуществить такие переиздания. «Машина Рекордс» всегда очень тщательно относилась к качеству своих переизданий, но тут пришел Коврига и сказал «А у нас оригиналы». И здесь стоит привести комментарий Андрея Тропила, ныне, к сожалению, покойного. В этом комментарии речь идет о рейдерском захвате помещений, где, среди прочего, находилась и его студия. Вот этот комментарий. «В 2011 году мою студию и фонотеку на территории ленинградского завода «Грампластинок» раздербанили нехорошие люди во главе с директором завода Федором Соколовым. Они разломали оборудование и унесли 160 единиц фонограмм. Их стоимость составляет, по моим подсчетам, где-то 6,5 миллиона долларов». Правда, потом они поняли, что фонограммы являются вещдоками, и стали раздавать их тем, кому они имели отношение – Гребенщикову, Барзыкину, Кинчеву и другим. А цоевские записи достались Евгению Гапееву и Олегу Ковриге через моего дизайнера Алексея Воропанова, который имел доступ на завод. Всего там было, по-моему, 16 пленок, из которых 5 куда-то бесследно исчезли. О том, куда эти пленки могли деться, нам рассказал Олег Коврига.
Когда был рейдерский захват завода грамзаписи, там ну, нашему другу Лешке позвонила какая-то там женщина, которая была в администрации, и сказала, Леша, у тебя тут какие-то пластинки лежат, эти самые кружки, говорит, через 2 дня нас тут никого не пустят, приезжай, забирай свое. И Леха приехал на велосипеде и забрал еще и ленты, которые были в доступе. Это как раз были кино и «Облачный край». И поэтому кино и «Облачный край» снова с Тропиловской студии ушли и приехали к Женьку в Москву, где они сейчас успешно и лежат.
Свой комментарий Андрей Тропилло дал сайту Института музыкальных инициатив, хорошей, кстати, организации, которая закрылась, как и многое, в 2022 году. Дальше Тропилло говорил следующее. «Ничего плохого в переизданиях Ковриги я не вижу. Финансово никак в этом не участвую. Другое дело, что я не понимаю, что в эти переиздания вошло. В материалах моей фонотеки были готовые и пробные записи, инструментальные болванки под голос, многоканальные фонограммы. Коврига и все прочие никакого отношения к этим записям не имеют, а Тропила имеет, у меня смежные права». В том же материале Института музыкальных инициатив юрист первого музыкального издательства Юлия Добренко дала четко понять, что если эти переиздания выйдут, продукция будет признана контрафактной, что грозит производителю ее изъятием, штрафом до 5 миллионов рублей и компенсацией в 2-кратном размере от стоимости носителя, которая будет выплачена музыкантам. Дело серьезное. Андрея Тропила мы сейчас уже ни о чем спросить не можем, но послушаем, что говорит об этой ситуации Олег Коврига.
Тропила, естественно, им никакого разрешения никогда не давал. И вообще мы с Тропилой дружили, реально, потому что в конце он говорил, что осталось только 2 человека, которые меня регулярно поддерживают. Это Боря Мещуков и ты, если я. Поэтому как бы вот это фонограммное право, оно как бы по жизни, да, наше. Но доказать это официально, понимаешь, с чего началась эта история с кино? Что жене говорит, о, говорит, у Морозова отняли права. Все издано с говна, а вот лежат оригиналы. Надо делать с оригиналом. Хорошо. Я, значит, разыскиваю Сашу Цоя, там телефон его не дается, в Фейсбуке его нахожу, там через Панкера. Он мне отвечает, там говорит, давай вот созвонимся, давай, что-то один раз, второй раз, потом бац, Саша исчезает. Что такое? Я не знаю, что происходит. Потом, да, я, поскольку, в общем-то, дружу с первым музыкальным издательством, я знаю, что там есть Юлия Добренко, которая вот юрист, которая этим всем и занималась. Я пишу письмо Юле, что Юле, вот надо, там вот лежат эти ленты, давайте. И она говорит, ну, вроде как, давайте. Я говорю, ну, надо написать в договоре, что стороны признают, что владельцем фонограммы является Андрей Владимирович Тропила. Она говорит, ну, это доказать довольно сложно. Я говорю, тут, в общем, никто с этим, я думаю, не спорит, все знают.
Знаете, мы с коллегами попытались составить список всех судебных разбирательств, которые имели место вокруг группы «Кино» Виктора Цоя и их наследия. Вот что мы нашли. 2001 год. Музыканты «Кино» против Марьяны Цой. 2003 год. Музыканты «Кино» против «Мороз Рекордс». 2011 год. Концертное агентство «Лавина Концерт» против российского MTV. Иск о нарушении прав на использование песни «Время есть, а денег нет». 2016 год. Компания «Музыкальное право», принадлежащая «Мороз Рекордс», против Первого канала. Иск о незаконном использовании песни «Кукушка» в шоу «Голос». 2016 год. Компания «Музыкальное право», иск против ВКонтакте и Одноклассников, в результате чего с этих площадок были удалены песни «Кино». 2017 год. Александр Цой против «Музыкального права». 2018 год. Роберт Цой против «Музыкального права». 2018 год. «Музыкальное право» против Первого канала. Иск касался использования песни «Весна» в анонсе передачи «Что, где, когда». 2019 год. Ольга Кормухина против Полины Гагариной. Иск об аранжировке песни «Кукушка». 2020 год. Александр Цой против киностудии Александра Учителя «Рок». 2020 год. Александр Цой против Роспатента. 2021 год. «Мороз Рекордс» против Александра Цоя. 2022 год. «Национальное музыкальное издательство» против «Руслании». 2022 год. «Национальное музыкальное издательство» против создателей мюзикла «Алмазная колесница». О каждом из этих случаев можно рассказать подробно и написать еще один целый подкаст. Кино не оставляет своих юристов без дела. Наверное, только на основе судебных дел вокруг наследия Виктора Цоя можно было бы записать целый подкаст-сериал. Такой, знаете, процедурал об интеллектуальной собственности. Но мне все же хочется больше рассказывать о людях, которых музыка Цоя изменила или сплотила. В случае с Олегом Ковригой и фонограммами Андрея Тропила суда пока не случилось, и альбомы были изданы. Вот в каком виде, рассказывает Олег Коврига.
45 вышел как? Значит, он вышел двойным винилом и тройным CD. На виниле была классическая версия и демо-версия, а на CD еще попал этот квартирник у Липы, который Липа тоже нам отдал этот оригинал, он был на кассету, он очень хороший и хорошо записан. Для 82-го года просто обалденно. И потом мы вот эту третью часть отдельно выпустили винилом. Называлась «Каретный ряд». Ну, там, значит, соответственно, Цоя, Рыба, ну, еще там Рыженко выпускал перкуссию, Тропила записывал, Липа предоставлял помещение.
Андрей Тропила считал, что если бы кто-то подал в суд на издателей этих альбомов «Кино», вышел бы огромный скандал, потому что и без всяких документов очевидно, что альбомы записывал он, Тропила. А в некоторых случаях еще и придумывал партии инструментов и даже мелодии, как в случае с песней «Кино» «Дерево». Мне кажется, главный смысл этой истории не в том, что меломаны получили альбомы «Кино» в хорошем качестве. В конце концов, уже несколько поколений слушают «Кино» в своих цифровых устройствах и на качество особого внимания не обращают. Главный смысл в том, что Андрей Тропила, человек, которого многие соратники называют не иначе как «великим», покинул этот мир без долгов. Слово Олегу Ковриге.
Но на самом деле за счет этих денег мы погасили долги Тропила разным банкам. Потому что он как авантюрист собирался там в Финляндии какое-то оригинальное производство затевать, набрал кредитов и, в общем, оказался в полной жопе. А тут мы издали это кино, и я ему сначала дал там что-то 300 тысяч, говорю, это твоя доля. Он говорит, о, хорошо. Потом проходит какое-то время, а деньги, между прочим, начали приходить. Так для меня было очень непривычно. Я говорю, Тропила, а скажи мне, а сколько вообще вот на тебе долгов? У него был вид на жительство в Финляндии, но ездил он через Белоруссию, потому что он должник, и значит, его границы не пропускала. Я говорю, ну так вообще жить нельзя. Он говорит, ну, примерно 500 000. Я говорю, давай, вот они сейчас есть, давай, мы тебя выкупаем. И мы действительно эти заплатили, Тропила вроде бы все, чист, может спокойно пересекать финскую границу. Потом еще 170 тысяч, откуда-то вывалилось. Мы эти 170 заплатили. Ну, в общем, сейчас у Тропилы, ну, которого уже нет, долгов в России нет. И эта история с кино этому очень сильно поспособствовала, потому что этих денег бы не было.
Я хочу сделать акцент на моменте, который добавляет всей этой истории с переизданием альбомов особой теплоты, что ли. В ту пору, когда Олег Коврига задумывал переиздание альбомов «Кино», Андрей Тропила был еще жив. Тогда для его друга-издателя это было профессиональное решение. Люди должны слушать свою музыку в наилучшем качестве, и он, Коврига, может им это качество гарантировать. Тогда Коврига вполне допускал, что будут и суды, и штрафы, пусть и не гигантские, потому что речь шла не о цифровой музыке, а об узком сегменте физических носителей. Но для него, человека, преданного музыке и звукозаписи, историческая правда и качество записи были важнее. Однако получилось так, что продажи переизданных альбомов помогли вернуть деньги тем, у кого Тропила брал в долг. Дело принципа оказалось делом чести.
Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь. В квартире своей сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.
Это подкаст «Чей Цой». Меня зовут Борис Барабанов, герой нашего следующего выпуска, еще один музыкальный активист и студийный маг Алексей Вишня. Мы поговорим о том, как был потерян и найден альбом «Кино. Это не любовь». А также выясним, что общего у Виктора Цоя и Тейлор Свифт. Спасибо большое, мы обязательно вернемся.